Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Не забывайте задавать нам вопросы. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте делиться ссылкой и ставить лайки. Потому что я очень быстро перейду к вашим вопросам. А пока начну с самого главного, что, наверное, всех интересует в наших краях. По моему скромному мнению, это мое оценочное суждение. Сделка между Путиным и Трампом очень близка к завершению. Ну, разумеется, все может случиться, и не договорятся, и перья полетят, и дым столбом. Но сейчас объясню, что я себе предлагаю, что я себе предполагаю. Путина, конечно, если несколько дней, чтобы очистить Курскую область. Там, впрочем, украинские войска отходят и быстро отходят. Плюс у него там есть вопрос песчаного, вот этой самой коксующейся шахты, где на самой шахте находится ВСУ, а в 500 метрах буквально находится российская армия. Все это могло произойти несколько раньше, потому что, вот как у нас здесь замечательно рассказывал Алексей Венедиктов, когда Зеленский приехал в Белый дом, где был знаменитый срач между ним и Трампом, там Зеленский хотел приехать, чтобы, ну, видимо, покрасоваться перед камерами. Я не думаю, что все, что произошло, было намеренно с его стороны. Но там, с одной стороны, была минеральная сделка, а с другой стороны, в этот же момент Зеленский должен был подписать, он об этом знал, вернее, не подписать, а принять предложение о 30-дневном перемирии, ну, при условии, естественно, если его примет Путин. Я обращаю ваше внимание, что из-за того, что Зеленский так хорошо устроил эту выездную сессию КВН в Белый доме, он потерял кусок Курской области, потому что именно в этот самый момент Путин, понимая, что у него очень остается время, решил бросить все силы на Курскую область, он давно готовилась, чтобы вытащить это как занозу, которая у него сидела. И если бы Зеленский тогда еще в четверг все принял, то, соответственно, у Путина просто бы не осталось времени. У него бы не осталось времени вертеться, и у него не осталось бы времени сейчас выдвигать те условия, которые он выдвигает сейчас. Ну, потому что сейчас он абсолютно в своем праве, когда он говорит, а, простите, как я вот прямо буду останавливать войну в тот момент, когда украинские войска бегут. А когда фронт стационарный, когда кусок Курской области находится в руках ВСУ, то что говорить Путину? Ребят, подождите, подождите, я тут готовлю наступление, я сейчас буду наступать и посмотрим, как оно выйдет. Соответственно, вот цена представления, которое строил Зеленский. Украина потеряла очень существенную карту для переговоров. А что за это получил Зеленский? Очень много. Мы знаем, что он получил 80% одобрения, по крайней мере, по опросам, причем не только каким-то коллективным внутриукраинским опросам. Был опрос «Экономиста», где тоже поведение Зеленского одобрялось, и где, значит, 80% людей тем или иным способом сказали: «Ох, как здорово вставил, значит, наш президент этому Трампу», иными словами. Так, у нас, кажется, даже все зависло или нет? Даша? Даша? У нас все хорошо? Ну ладно, будем надеяться, что все хорошо.
Все хорошо, Юль, все нормально.
Да, да. Вот, иными словами, Зеленский за это получил много лайков. Собственно, он начал свою предвыборную кампанию, потому что понятно, что он становится токсичным, его будут просить уйти. Но вот это на самом деле, я ни в коем случае не говорю, что это только личная история президента Зеленского, это типичная история демократического президента. А когда между тем, что является катастрофой для твоей страны, в данном случае потери части Курской области, которая пригодилась бы на дальнейших переговорах, и лайками, ты однозначно выбираешь лайки, потому что если ты выберешь не лайки, то ты просто проиграешь следующий выбор. Зеленский их, правда, все равно с большой вероятностью проиграет, но тем не менее. Значит, соответственно, в итоге то, что не произошло в четверг, все равно произошло через несколько дней 11 марта в Джиде. Я хочу обратить ваше внимание на две важные вещи. Во-первых, посредником при переговорах в Джиде был саудовский наследный принц, ну, а реальности человек, который, конечно, уже руководит Саудовской Аравией, Мохаммед бен Салман. Почему это важно? Потому что представьте себе где-нибудь, ну, в 1918 году, вот после Первой мировой войны. Мы можем себе представить, что посредниками между европейскими странами был бы арабский монарх. Первое – нет. Второе – обратите внимание, что, естественно, если бы в посредником в завершении войны были бы какие-то европейские страны. Кстати говоря, некоторые ведь предлагали себя, та же самая Венгрия предлагала себя. Но мы видим, что это физически невозможно. Почему? Потому что Европой управляет не демократия, Европой управляет бюрократия. Бюрократия быстро ничего не решает. Бюрократия 17 лет обсуждает размер розеток. Поэтому я, кстати говоря, очень скептически настроена, когда я слышу даже от Урсулы фон дер Ляйен, что вот мы сейчас мобилизуем, страшное это какое слово, мобилизуем сбережения европейцев и на это построим серьезную оборонную промышленность. Европа столько времени деиндустриализовывалась, что как-то, знаете, сейчас практически не верится, потому что как бы не совсем те люди ей руководят. Так вот, обратим внимание, что Зеленский-то сначала полетел к европейцам. Его там обняли, обнял его британский премьер. Тот самый, который нам рассказывает, как важно бороться против исламофобии, и назначает очередного муфтия главой всего, надзирать над всем британским образованием. Расцеловал его. Картинка была шикарная. А потом, естественно, оказалось, что британскому премьеру совершенно не нужно как-то помогать Украине, а нужно всей Европе только одно. Поскольку Европа сейчас цитадель сопротивления Трампу, повесить все позоры в этой войне на Трампа. Соответственно, Зеленский для них просто идеальный клиент, потому что, ну, как бы вот это тот человек, который им поможет это сделать. И, соответственно, с таким настроем, потому что Европа не хочет воевать за Украину, она хочет, чтобы Украина воевала за Европу. Об этом совершенно открыто сказал глава БНД, когда выболтал постыдную, тщательно скрываемую тайну, когда сказал, да вот было бы хорошо, если бы Украина и Россия провоевали до 29 года. У нас было бы, ну вот, как там в анекдоте, а мне чашечку кофе. А, собственно, вот поэтому и воевали в том числе Украина и Россия. И это надо понимать в том числе на Украине, в том числе в Украине. Но именно по этой причине Европа посредником, потому что Европа, будучи бюрократией и будучи демократией, не способна принимать быстрых решений и не способна принимать решения, которые являются решениями в пользу, которые учитывают реальную ситуацию, вместо того, чтобы учитывать бюрократические интересы всех заинтересованных игроков. И это очень такой серьезный звоночек миру, что реальным посредником является Бен Салман, вместо того, чтобы реальными посредниками были европейские лидеры. Это очень характерно. Единственное, что я должна сказать, это важный момент. В этот момент в Саудовской Аравии был Зеленский. Это выглядело как-то странно, что с одной стороны переговаривались украинские и американские чиновники, а с другой стороны Зеленский в этот момент был в Саудовской Аравии, но его на переговорах не было. Было такое впечатление, что его не позвали, и это впечатление было неправильное, это я сразу говорю, потому что, вот правильно сказал Алексей Венедиктов, что до этого, задолго до этого был запланирован визит Зеленского в Саудовскую Аравию, и так действительно совпало. Как говорил в похожем случае Зигмунд Фрейд, иногда банан – это просто банан. Так вот, соответственно, в итоге еще что важно обратить внимание, что после того, как произошел этот вселенский срач в овальном кабинете, гигантское количество хейтеров Трампа, людей, страдающих Trump Derangement Syndrome, а почему-то их очень много среди российской оппозиции, среди тех, кто претендует быть российской оппозицией, ну, видимо, у них что-то там с грантами USAID не заладилось, но просто их крики превосходят децибелами даже крики самих служащих USAID. И они стали рассказывать, что это все ужасный Трамп специально заманил Зеленского в ловушку, чтобы сорвать подписание документа. Ну, и мы видим, что все было с точностью наоборот, потому что помимо того, что мы видели собственными глазами, что произошло, а это для пропагандистов не важно, им бы лишь поругать Трампа. Мы видели, что буквально через несколько дней Трамп, которому нужно подписание договора и остановка войны,
дожал Зеленского в Джидде. Там 8 часов длились переговоры. Там Ермак вошел в эти переговоры с твердым намерением ничего не подписывать, и вот, дескать, нам опять США все будут должны и так далее, и так далее. Вот все, что сделал Трамп в этой ситуации, он обещал. Вот он хотел доломать Зеленского, он доломал Зеленского. Как кто-то сказал, после того, что сделал Трамп Зеленским, он обязан на нем жениться. То есть вот эта вот прекрасная идея о том, что это Трамп не хотел подписывать договор, а хотел подставить Зеленского, она в Джиде развеялась в пыль, что, естественно, не мешает вот этим людям, страдающим Trump Derangement Syndrome, теперь выдвигать другую идею, что Путин ни за что не подпишет договора и дает Трампу все удовольствие. И, собственно, тут я перехожу ко второй части Мерлезонского балета. Почему мне кажется, что Путин таки подпишет? Вернее, почему мне кажется, что есть большая вероятность? Мы видим, что все сейчас делается на лету, и это тоже очень важная примета времени. Мы видим, что и Трамп, и Путин, они действуют практически одним способом. Они достаточно авторитарные лидеры. Трамп по темпераменту, а Путин, ну, уже по положению, он уже диктатор. Он уже давно диктатор. И, соответственно, как они принимают решения совсем не тем способом, которым принимает решение комитет. Вот как тут это самое, европейцы собрались поддерживать Украину. И, по-моему, уже 10 заседаний провели. И как? Страшно сказать, наверное, скоро проведут 11-е. Так вот, значит, что получит, что Путин может дать Трампу в ходе, почему это сделка, и эта сделка выгодна для обеих сторон. Это не значит, что она будет заключена, но вероятность очень большая. Что Путин может дать Трампу? Очень простую вещь – прекращение этой войны. Трамп расценивает эту войну как наследие глубокого государства. Трамп расценивает Украину как глубоко убыточный актив, как проблему, которую создало глубокое государство, проблему, которую создала партия USAID, и в этом смысле он совершенно прав, когда он говорит, что при мне эта война бы не началась. И рассматривает Зеленского, естественно, как, условно говоря, клиента этого глубокого государства, который, собственно, да проще говоря, если так не выбирать слов, который все это время... Вот эти люди в Украине брали американские деньги, они их еще подворовывали, и они еще на эти деньги парафинили Трампа. В том числе и во всяких твиттерах. То есть зачем Трампу как-то вкладываться в этот актив и как-то поддерживать его на плаву, когда, ну, с его точки зрения, Зеленский ведет войну, гибридную войну против него Трампа. И на самом деле так оно и есть. Это первое. А второе, когда заключается перемирие, то получается, что Трамп очень многого добился. Трамп ведь очень резво пошел с козырей во многих международных делах. Тут тебе и Гренландия, тут тебе и Канада, тут тебе и Панамский канал. И обращаю ваше внимание, что очень много Трампу удалось. Некоторые вещи он сделал просто словами, не те, которые он требовал, но те, которые были реальной целью. Например, Панамский канал он обратно не забрал, но тут же выяснилось, что можно Панамский канал продать обратно, и уже китайская компания продает за 14 миллиардов Панамский канал компании BlackRock американской. Ну, слушайте, 14 миллиардов – это гораздо дешевле, чем любая, даже самая маленькая война. Все, Трамп в дамках. Только заговорил Трамп о пошлинах, тарифах мексиканских, как, естественно, никаких тарифов не произошло, но зато прекратился поток мигрантов через границу и поток фентанила. И с Гренландией, естественно, далеко еще не все, но тем не менее, потому что я думаю, что как раз Гренландия тем или иным способом войдет в состав США. Но что важно, что, например, Трамп объявил, что он сделает из газа большой-большой Трамп-плаза. А как-то вот на Ближнем Востоке не спешат разбирать себе газоватов. Соответственно, очень важно, чтобы Трамп мог продемонстрировать какой-то успех. Первый успех самый важный, первый, блин, самый важный. Если окажется, что Трамп договорился с Путиным и уломал Путина, это такой козырь, после которого он может ходить, ну, повсюду от Канады до Газы. Со словами, смотрите, я сделал то, что обещал. Это очень важная вещь, которую Путин может дать Трампу. Теперь посмотрим, что Трамп может дать Путину. Ну, есть мелкие вещи, которые надо упомянуть. Ослабление санкций, договоренность по Сирии об оставлении российских баз, которая сейчас, насколько я понимаю, все это проговаривается, причем и Израиль заинтересован в оставлении российских баз после той резни, которую начал режим Аль-Джулани и которую умудрился не заметить Евросоюз, который сообщил, что женщины и дети, которых мы видели мертвыми, это было официальное коммюнике Евросоюза, поздравляю вас, господа Самрамши, такого еще не было в истории Евросоюза, такого еще не было в истории белых пальто. Они сообщили, что вот это те женщины и дети, которых мы видели мертвыми, это проасадовские силы, которые напали на исламских боевиков. Дословно. Это, кстати говоря, о том, что вообще вот за последние годы вот эта вот партия белых пальто, партия USAID, она настолько морально себя дискредитировала, что она настолько становится не лучше путинской пропаганды, что просто, и главное, непонятно, зачем люди врут, что просто вот вид ее внушает омерзение. Ну так вот, оставление российских баз, которым заинтересован отчасти и Израиль, и на которое согласны США. Есть совместный договор по Арктике, того же типа, который готовился с Украиной, постукраинской кампании. Есть фантастическое предложение, я не знаю, в каком оно состоянии, но сам факт этого предложения очень крут. Это то, что при восстановлении Северного потока 2 50% получат американцы. И вот тот самый договор по условной с украинской компанией, которая сможет вкладывать в освоение аннексированных территорий России, в смысле аннексированных России территории Украины, процентов с тех 300 миллиардов, которые заморожены в России, европейских банках. Я еще раз повторяю, что вот все эти инвестиционные сделки, все эти минеральные сделки, меня не оставляет подозрение, что поскольку существенных, смысла добывать этот самый редкоземельный литий в Украине реально нету. Реальным смыслом этой сделки, особенно если она будет распространяться на аннексированной России территории, она не может на них не распространяться, потому что с точки зрения Украины это территории украинские. Значит, получится, что американские компании могут добывать и там, и получится, с одной стороны, что если Россия туда пускает американские компании, то этим тем самым де-факто признается факт аннексии не на уровне государственного договора, но на уровне вот обычного здравого смысла, которым так богат президент Трамп. А с другой стороны, как-то вот вероятность следующей войны, на мой взгляд, высокая, сильно снижается. Но даже все эти мелкие плюшки, они бледнеют по сравнению с другими тремя вещами. Эти три вещи следующие. Во-первых, Трамп и Путин заключают сделку. Сделка в большой буквы. Вот у нас так эфир называется. Make deals, not war. Это, в общем, круче, чем хиппи. Это то, что то, что Путин никогда не мог заключить с предыдущими европейскими и американскими лидерами, потому что отсутствовал предмет для сделки. Сделку можно заключить только с решительным правителем или авторитарным правителем. Вот с Дофинка Путин мог заключить сделку. А сесть где-нибудь с Байденом, похлопать его по плечу и сказать: слушай, вот ты мне дашь где-нибудь бензоколонку в Оклахоме, а я тебе дам возможность вкладываться в российскую Арктику, то Байден бы просто не понял, о чем разговор. Вот с Эрдоганом можно заключить такую сделку. С Си Цзиньпином можно заключить такую сделку. С Трампом можно заключить такую сделку. А с Байденом нет. И это, во-первых, ровно то, чего хотел Путин. А во-вторых, это то, в чем проигрывала, как я уже сказала, демократия, превращающаяся в бюрократию, когда оказывается, что ни о чем нельзя договориться. Но вот как-то так случайно получается, что все вот эти вот прекрасные люди из USAID, они финансируют ту российскую оппозицию, который рассказывает, что вот сейчас Россия должна деколонизоваться, то опять же украинский мейнстрим, украинских профессоров, которые рассказывают, что сейчас они в Одессе все тоже деколонизуют, проклятая Рашка, а потом как-то вот из-за этого получается война. И вот эта мягкая сила объясняет Украине, опять прекрасные люди, никакой сделки не заключая, что вы знаете, ребята, мы вас очень ждем в НАТО, вернее, они это не говорят, они подмигивают. И глупые украинские НКО сами думают, что их ждут НАТО. И украинские президенты глупые думают, что их сами ждут НАТО. А потом, когда дело доходит до горячего, выясняется, что НАТО никто не ждет. И вот эти вот люди, которые никаких сделок не заключают, они говорят, ну мы же не виноваты, что вы сами так решили. Мы же даже вас никогда не обманывали. Мы же вам никогда даже не говорили, что вы будете в НАТО. А если так получилось, что вы, значит, тут сами решили заняться деколонизацией от русского языка, а потом, ну это же все очень прогрессивно, а потом, что вы из-за этого будете приняты в НАТО, а оказалось, что это не получилось, и вышла только война с Россией, боже мой, кто же мог бы знать? Ну мы что-то не виноваты, мы что-то ни при чем, мы же вам ничего не обещали. Это первое. Значит, вот сам факт сделки для Путина тоже очень важен. Вторая гигантская возможность – это, собственно, то, что Трамп предоставляет Путину. Он убирает США из уравнения войны. То есть, если Путин говорит «да», все остальные вероятные события происходят без участия США в войне. Вот Рубио честно сказал, мы ведем в Украине прокси-войну против России. Опять же, значит, та часть российской оппозиции, которая страдает derangement syndrome, она просто в ужасе зашлась и закричала, как можно так говорить, это говорит российская пропаганда, значит, Трамп продался Путину. А ничего, что то же самое говорит Борис Джонсон. То есть вот если Путин говорит «да», то на этом часть США в прокси-войне, которую вели США, заканчивается. Собственно, это еще одна очень важная вещь, потому что оказывается, что все, что говорила, вернее, значительная часть того, что говорила путинская пропаганда в начале этой войны, значительная часть того, что требовал Путин, когда он говорил «Соединенные Штаты, уберитесь из Украины, не пытайтесь сделать Украину своим буферным государством, будет плохо». Ему говорили, да мы тут ни при чем, да вы вообще о чем? Строили как квадратные глазки, говорили, да Украина совершенно суверенная страна, это все ее решение. Оказывается, нет. Сам факт вот этой сделки между Путиным и Трампом будет признание того, что Путин вначале был прав. Собственно, после этого Трамп умоет руки, все остальное спихнут на Европу. В чем, собственно, и смысл происходящего? Потому что идея Трампа, что вот это бэби Европы, пусть этим Европа и занимается. Другое дело, что в процессе того, как это попытались спихнуть на Европу, то выяснилось, что это уже не Украина, вечной больной Европы, как в XIX веке была Турция, а вся Европа. Что точно так же, как Украина говорит, нам все должны, и поэтому вот нам то и то и заверните, и, пожалуйста, дайте нам денежек, чтобы мы на эти денежки ругали Трампа, который нам эти денежки дал. Это же модус операнди любой жертвы сейчас, от мусульман до БЛМ, до украинского БЛМ. Дайте нам деньги, чтобы мы на эти деньги вас хаяли. Так вот, утро выяснилось, что Европа точно так же живет. Она требует от Соединенных Штатов тем, чтобы обеспечивали те ее безопасность, а она, Европа, на эти деньги, которые сэкономили и Соединенные Штаты, будет Соединенные Штаты хаять. И вот, собственно, Путину это очень выгодно, потому что самое выгодное для него убрать Соединенные Штаты из уравнения и даже заключить что-то вроде виртуального союза против Евросовка по принципу «враг моего врага, мой союзник». Вот, собственно, почему я считаю, что высока вероятность того, что сделка будет заключена, и все, что мы видим, а мы видим, как всегда, очень жесткую торговлю, причем Трамп мгновенно меняет галс. Вот это абсолютный Трамп, как он ругает Зеленского и говорит, что тот диктатор, но как только Зеленский извиняется и берет свои слова обратно, и Трампа спрашивают, вы же называли Зеленского диктатором. Что говорит Трамп? Я это не говорил. Вот это абсолютный Трамп. И как я уже сказала, это очень правильный подход, потому что этот подход, он позволяет принимать быстрые решения, который не позволяет принимать бюрократия. Эрви пишет, окститесь, Юлия, как потери части Курской области, я перехожу к вопросам, может стать катастрофой для Украины. Вы знаете, меня просто, вот что меня поражает в людях, у которых мозги промыты пропагандой, это то, что они реально не помнят, что они говорили 8 минут назад. Потому что в течение 8 месяцев Мы слышали рассказы о том, что Украина поменяет эту часть Курской области на такие вещи, что вы ахнете. Это такой козырь. И это действительно большой козырь. И вот этот козырь Украина за последние несколько дней потеряла. И человек мне искренне пишет, а что такое, что такое? Это ровно как сказал Зеленский. Знаете, операция в Курской области завершена, все цели достигнуты. Ребят, ну вы нас совсем за идиотов принимаете? Какие все цели достигнуты? Вы хотели этот кусок Курской области на что-то менять? Вы хотели, чтобы он сидел в заднице за нозой? И он действительно сидел бы в заднице за нозой. И на голубом глазу, знаете, а что такого? Кстати говоря, конечно, тут меня тоже просят прокомментировать эти удивительные слова Трампа о том, что в Курской области окружено большое количество ВСУ, и его подхватил Путин и сказал, что вот там, если Трамп просит, то я готов пощадить их жизни, но это при условии, если они сдадутся в плен. И, значит, естественный вопрос, да, и сразу, естественно, люди из... которые страдают Trump Derangement Syndrome, начали разгонять, что это вот российская пропаганда, Трамп повторяет российскую пропаганду. Ответ, конечно, нет, это трамповская пропаганда. Потому что, когда кажется, что все нормально, и ВСУ большей части ушли, хотя там есть, насколько я понимаю, сейчас я подробнее чуть скажу, ВСУ большей части ушли, что никакого мешка, насколько я понимаю, особого там нету, то Трамп скажет, ну вот видите, это я договорился, спас жизни украинских военных, Путин их не убил. Кроме этого, я скажу свое мнение о том, что произошло в Курской области, потому что, если вы посмотрите, там произошла довольно странная вещь. Заключается она в том, что, во-первых, огромное количество украинских бригад оттуда вышло в очень хорошем состоянии, та же 80-я бригада, все в полном порядке. Это сильно отличается от того, что происходило в Авдеевке и так далее, когда уходили войска украинские даже не в самые последние моменты, а через некоторое время после последнего момента, когда уже горлышко схлопывалось. Они уходили, теряя технику, теряя раненых, теряя оборудование. Здесь, бесспорно, украинские войска могли еще долгое время сопротивляться, вместо этого они вышли. Насколько я знаю, украинским войскам ВСУ был дан приказ стоять в Курской области насмерть до 11 марта, то есть до дня переговоров в Джиде. И, как мы видим, этот приказ не был выполнен. Возникает вопрос, почему? Я думаю, что просто на самом деле, это мое личное мнение, оно ни на чем не основано, кроме логики. Вот такого мы не видели, чтобы по-нормальному выходила украинская армия тогда, когда котел еще не захлопнулся, когда ей еще можно выйти. Зеленский всегда велел стоять до последнего. Вот мне кажется, что в данном случае просто украинские военные на достаточно высоком уровне наплевали на приказ верховного главнокомандующего, потому что понимают, что его политические дни сочтены и не хотели оплачивать своими жизнями сомнительное удовольствие, что вот, значит, он и в Джиде сможет послать президента Трампа. Или Ермак сможет послать президента Трампа. Вот с моей точки зрения, что случилось. Украинские войска на достаточно высоком уровне решили выйти сами, наплевав на приказы верховного главнокомандующего, и с военной точки зрения это было абсолютно 100% правильное решение. Конечно, какие-то части были дезорганизованы, какие-то части уже попали в плен. Мне говорили, что человек 200 попало в плен, их Путин всегда может предъявить Трампу в качестве, ну вот видите, вот это все-таки попало в плен, вот это и есть те люди, которые попали в плен, и просьба президента Трампа сохранила им жизнь. Так что там как-нибудь прикроют вот это дело, так что все будет хорошо, красиво разрулено. Но еще раз повторяю, это мое личное представление о том, что произошло в Курской области, возможно, оно неправильно, и более того, я сразу хочу оговориться, что вообще в Курской области еще висит туман войны. Поэтому Мы через недельку, через две вернемся к вопросу о том, что там произошло. Вот я, например, неделю назад одной из первых вам рассказывала, просто еще никто не рассказывал об этой истории с трубой, и честно сказала, что я не знаю, то ли попались российские войска в ловушку в этой трубе, потому что так рассказывают ВСУ, то ли, наоборот, это была суперудачная операция. Вот просто с тех пор я подумала, логически подумала, и поняла, что если вы проходите 800 человек по трубе 15 километров, и это заранее известно, то от вас не останется даже мокрого места. Вот просто, ну, представьте себе, человек, украинский военный, генерал, полковник, еще чего, знает, что по трубе идут. Ну, все, эту трубу просто разносят на кусочки. Ничего там не остается. То есть, соответственно, с моей точки зрения, это была удачная операция, суперудачная. Естественно, там просто так получается. Конечно, они будут слагать легенды. Очень возможно, что там, допустим, там за 15 минут ВСУ поняла, что что-то происходит, и успела там каких-то дронов напустить к выходу из трубы. Но явно они не знали об этом. И, соответственно, вот этот рассказ о том, что да нет, там в трубе все попались, он, мне кажется, попахивает лестничным остроумием. Курск отбили после того, как, значит, украинцам перекрыли спутники, пишет Молотов, не Риббентроп. Это неправда. Курская операция готовилась задолго до того, как украинская армия лишилась глаз, лишилась спутников, лишилась целеуказания. И более того, она началась до этого. Но я еще раз повторяю, что если бы Зеленский не посрался с Трампом, не устроил выездную сессию в КВН, то предложение 30-дневного перемирия было бы обнародовано еще в позапрошлый, кажется, четверг. Я уж прошлый или позапрошлый? Нет, все-таки позапрошлый. Как быстро-то оно все летит. И, соответственно, у Путина просто не было бы времени отбить на Курск. Да, вот Борис Савенков пишет, у меня знакомая Таро карты разложила на судьбу нашей России. Говорит, очень тяжелые времена впереди. Да, это можно и без карт Таро узнать. Но вы знаете, мне кажется, что у всех тяжелые времена впереди, потому что это важный вопрос, что я не сказала, что будет дальше впереди. Дальше, очевидно, будут выборы в Украине. Я не уверена, что за перемирием последует подписание какого-то серьезного соглашения. Дальше очень много слухов о том, что администрация Трампа как-то договаривается с Тимошенко, хотя я не уверена, что эти слухи не исходят от самой фракции Юлии Владимировны Тимошенко, которая чрезвычайно оживилась, вот как старый боевой конь, заслышавший звук трубы, рвется в бой. Все считают, естественно, что дни Зеленского сочтены. Возможно, с моей точки зрения, это несколько преждевременно, потому что Зеленский явно ведет предвыборную кампанию, и Зеленский сейчас вот всеми своими словами, всеми своими поступками работает на то, чтобы поднять себе рейтинг, и население, ну, естественно, во время войны и благодаря телемарафону находится в таком состоянии, что эти поступки рейтинг действительно поднимают. Другое дело, что они при этом последовательно ухудшают положение Украины, но, как я уже сказала, это не проблема одного лично Зеленского, это проблема практически всех демократических лидеров в современном мире. И это то, почему, с моей точки зрения, демократия – это неудачный эксперимент, вернее, не демократия, а общество со всеобщим избирательным правом, и придется его чем-то другим заменять. И если его элиты не смогут или не захотят заменить обществами с ограниченным избирательным правом, то, к сожалению, будут заменять диктатурой и монархией. Что, с моей точки зрения, гораздо более худший способ правления, чем общество с ограниченным избирательным правом. Видели ли вы слова Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации денег европейского населения? Да, значит, Урсула фон дер Ляйен, то есть тот самый человек, который нам рассказывал, что вот сравнивал свободу слова с вирусом и объяснял, что против вируса нужны прививки. Урсула фон дер Ляйен, тот самый человек, который только что выделил Евросоюз, проверьте, правда, я не проверяла, я видела эту информацию где-то краем уха, что для борьбы с климатической справедливостью Южной Африке Евросоюз выделяет большое количество денег, чуть ли не 4 миллиарда. Это та самая Южная Африка, где сейчас убивают белых фермеров, где некоторые политические партии открыто призывают к геноциду белых фермеров. Ну, конечно, самое главное – это политическая, это климатическая справедливость. Так вот, Урсула фон дер Ляйен сказала, что вот мы найдем способ мобилизовать вклады европейского населения. Ну, как вам сказать, вот товарищ Сталин тоже находил способ мобилизовать вклады советского населения. Назывался это, кажется, военные займы. Причем они, если вы помните, были добровольными. Ну, то есть тебе прямо на работе приходили и говорили, ну вот подпишись, а если не подпишешься, то загремишь как враг народа. Люди добровольно с радостью подписывали. А это ровно то, о чем я говорю. О том, что вне зависимости от того, какую из себя опасность представляет путинская Россия, а я думаю, что она представляет из себя опасность для стран Балтии, и более того, я обращаю ваше внимание, что эта опасность, точно так же, как и в случае Украины, взаимно повышается за счет того, что страны Балтии, которые когда-то были частью Советского Союза и частью Российской империи, считают себя прикрытыми зонтиком НАТО и, будучи, считая, что тигр находится за прутьями клетки, ведут себя так, как, допустим, не ведут себя страны, ну, типа Казахстана или Азербайджана, которые гораздо более лично сильны в военном отношении. Но считаю, что надо проводить взвешенную, умеренную политику, и, соответственно, я не могу себе представить это вот, ни в каком проекте, как путинская Россия нападает на Казахстан. Соответственно, вот это ровно то, что происходило с Украиной. Когда тебе гарантируют безопасность, и эта гарантия безопасности является, так сказать, в результате провоцирует страну гулять по буфету, провоцирует демократически избранных политиков гулять по буфету и провоцирует активистов. Я напоминаю, что в современном мире вот то, что мы наблюдаем сейчас, это не только демократия, не только бюрократия, но это прежде всего и активистократия. Активисты – это те 5% населения, которые очень громко шумит и делает вид, что они являются 95% населения. И отменяют всех, кто не разделяет их, обычно маргинальную точку зрения. В результате они дезориентируют политиков и заводят свою страну в тупик. Так вот, вне зависимости от того, представляет ли путинская Россия опасность, непосредственно военную опасность для Европы, а как я уже сказала, она представляет таковую опасность, с моей точки зрения, только для стран Балтии, и то теоретически, совершенно точно есть вещи, которые представляют опасность для Европы гораздо большую. Это, например, вот только что мной упоминавшаяся ситуация, когда в Британии сажают за лайки, когда в Британии сажают за исламофобию, когда человек, который является муфтием, назначается главой всего британского образования, когда девушка другая вот в этой самой накидке, но не в почтовом ящике, как шутил Борис Джонсон, а просто в этой на голове штуковине, назначается главой юстиции, когда в Британии фактически вводится двухуровневая система юстиции, при которой британца чистокровного, традиционного, наказывают более серьезно за то же самое преступление, чем мигранта. И когда при всем при этом сэр Кир Стармер рассуждает о том, что самое страшное, самое невытерпимое, которое, что может быть в Британии, это исламофобия. Вот мы только что видели, как новое правительство Германии внесло в Конституцию, собирается вносить, я не помню, внесло или собирается вносить в Конституцию Германии достижение климатической справедливости. Это обойдется в Германии 100 миллиардов евро, которые, ну, откровенно говоря, достаточно дорого для Германии сейчас. И, собственно, гарантирует того, что в Германии будет продолжаться рецессия. Но зато климатическая справедливость. Мне кажется, что наводнение Европы мигрантами, Мне кажется, что прямое заискивание перед мигрантами, которые уже голосуют и которые, собственно, решают исходы выборов. Мне кажется, что исламизация Европы. Мне кажется, что подавление свободы слова. Мне кажется, что закрытие ядерных электростанций в той же самой Германии и так далее, и так далее. Это 100% вещи заведомо более опасны, чем Путин. Никакие европейские, вернее, европейские правящие европейские политики не собираются это решать ровно по той самой причине, что они-то и являются проблемой. Я говорила тут несколько недель назад, что я интересовалась, каким образом вот в этот ключевой момент бывшая Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, стала главой европейской дипломатии. И первое, что она сказала, что вот неплохо было бы, если бы Россия была маленькая страна, что с точки зрения современной юридической политики непересмотр границ выглядит очень странно, особенно для ответственного европейского дипломата. Я спрашивала, может быть, это такая вот была какая-то идея, но мне ответили, что нет, просто вот есть квота балтийских стран, которые надо заполнять, и есть эстонская элита, которая, честно говоря, в этот момент Кая Каллас достаточно надоела, и ее сплавили на повышение. Вот так было принято это решение. Вот когда в такие минуты бюрократия принимает решение таким бюрократическим способом, это очень плохой признак, как я уже. А вот меня уже спрашивают, что вы скажете о назначении Хамида Пателя главой британского образования. Сэр Хамид Патель, ему еще и вот этого муфтию, еще и сэра пожаловали. Прокомментируйте убийство Ганула. В Одессе, напомню, был убит только что человек, который был одним из организаторов истории с Домом профсоюзов. И этот человек не был на фронте, но зато он был таким очень крутым, вот прям супер востребован, классическим активистом. Вот это классический украинский активист, который со своей бандой тетушек других отправлял на фронт. Там была ужасная история, когда одного человека, который, я не помню там в точности, что было, кто с кем поссорился, но итогом было того, что этого человека, фитнес-тренера, в ТЦК избили, по слухам его там, ну, чудовищно с ним обошлись, как это иногда бывает, не будем повторять публично, что с ним было, после этого отправили на фронт. Я скажу, что из гуманистических соображений я против любых внесудебных расправ, я считаю, что это очень плохо, и что это всегда, ну, всегда толкает страну по неправильному пути. Но я хочу обратить внимание на две ваши внимание. Первая. Тоже вторая такая история. Первая была с Ириной Фарион. Второе. Вот этот активист не был на фронте. Он вместо этого был вот типичным представителем вот этой вот среды, которая образовалась на фоне активизма и на фоне еще в 2014 году АТО. Когда люди кошмарили, отбирали бизнеса, страшно обходились, все во имя суверенной украинской государственности, страшно, просто страшно обходились бизнесменами, с обычными людьми и так далее. И судя по тому, что мы сейчас знаем, как и в случае Ирины Фарион, его убил вовсе не российский агент. Обратите внимание, как вот дело с историей с Фарион очень быстро замяли. Сначала, естественно, в пропагандистских целях заявили, что это сделал российский агент, это было легко себе представить. Оказалось, что это был какой-то мальчик, у которого слегка поехала кукушечка, и который Ирину Фарион считал российским агентом. И с тех пор, кстати, обратите внимание, мы ничего не слышим о процессе над этим мальчиком. Я даже не знаю, есть этот процесс или нет. Это тоже очень важный признак, обращаю ваше внимание, что иногда отсутствие новостей является более важной вещью, чем сами новости. Ничего мы не слышим о мальчике, который стрелял в Ирину Фарион. Я предсказываю, что то же самое будет с этим бывшим солдатом. Это бывший солдат, более того, насколько я понимаю, чуть ли не бывший СБУшник, который стрелял в этого Ганула. Стрелял совершенно открыто, даже и не думал прятаться. То есть, очевидно, у него тоже кукушечка немножечко не совсем в порядке. Это был прям такой демонстративный акт. Я слышала, но это абсолютно не подтверждено. Я на всякий случай сразу вам говорю, что вот Вот в современном мире информация с пылу с жару, ты или никогда это не скажешь, или там может оказаться, что это не совсем правильная информация, но вроде бы кто-то из его близких родственников, чуть ли не сын, был мобилизован и недавно погиб на войне. Впрочем, еще раз повторяю, это может быть неверная информация. Более того, может быть, мы об этой истории больше ничего не услышим. Но в любом случае, вот я обращаю ваше внимание, что Ганул – это очень характерный тип активиста. Казалось бы, человек сам должен был отправиться на войну, вот куда-нибудь в окопы возле Торецка. Но вот есть другие типы активистов, которые всех запугивают, всех кошмарят. Иногда это касается, ну, совсем нехороших вещей, типа, как я уже сказала, бизнеса, личных каких-то придирок, личных каких-то издевательств. Но вот очень сильно поднимаются на... Мы за няньку Украину. Юлия Навальная объявила набор на курсы молодого революционера. Как вы думаете, это безопасно? Ну, я не совсем помню курсы молодого революционера или как это там выглядело. Это там какой-то летний лагерь, в котором предлагают участвовать российских студентов, учащихся за границей. Это, господа, и есть груминг. Вот тут все обсуждали случай Оксимирона, который девочке, который, значит, поддерживал какие-то там письменные сношения с девочкой 13 лет, а потом в 16 лет он ее позвал, она приехала к нему на концерт, а потом после этого концерта она радостно всех своих друзей оповестила, что в ответ на вопрос, отдала ли ты ему, ответила, да у нас была целая оргия. А потом еще через 2 месяца он сказал, все, с тобой я больше так не могу, я прекращаю отношения. А потом еще 8 лет или сколько-то там лет она ему писала, какой он крутой и какие у него хорошие треки. А потом она переехала правильно в Калифорнию, женилась там, вышла замуж там за какого-то человека, который, как она утверждает, большая шишка в Гугле. А потом она сходила к психоаналитику и поняла, что все это была дереализация. А потом, когда после подкаста ей один из расследователей этого дела, его зовут Дмитрий Нюберг, предъявил ее же собственные тексты о том, какая у них, значит, оргия была, и последующее ее поклонение Оксимирону, она тоже затеяла разговор о том, что, значит, как сделать что-то, что сделать с Нюбергом, как отменить Нюберга, стала ему угрожать своим мужем, который работает в Гугле. И когда все это опять было вылезло наружу и обнародовано, эта девушка сказала, что... Как он смеет это ей предъявлять? Она же в этот момент находилась в стрессе. Как вообще чего-то можно предъявлять жертве? Девушка бесспорно жертва. Другое дело, что, с моей точки зрения, она жертва не Оксимирона, а вот как раз вот этой культуры жертв и психоаналитиков, которые занимаются тем, что когда к ним приходит какой-то человек, сразу быстренько разбираются, объясняют ему, почему он жертва и кто ему должен. А, так вот, и вот... Одни стали говорить, что это безобразие, что это груминг. Я согласна, что поведение Оксимирона было, ну, скажем так, статьи на него-то на это нету, но мы бы, наверное, не хотели, чтобы с нашей племянницей или сестрой или дочерью так обращались. А другие стали говорить что-то типа, а потом ее 8 лет кто заставлял писать-то замечательные слова. Так вот, вот вне зависимости от проблемы Оксимирона этой девушки, вот то, что делает Юлия Навальная, и то, что, значит, стала расширивать вся сетка ФБК, вот это и называется груминг. Причем, с моей точки зрения, это омерзительно. Это произошло ровно после того, как позорно провалилась демонстрация, на которую пришло очень немного человек, из которых значительная часть были световцы со знаменами, журналисты и РДКшники. И стало ясно, что на демонстрациях дальше очков не заработаешь. Что вот ходить с этим набором Trump Derangement Syndrome, границы 91-го года репарации, коллективная вина, что российская публика, даже оппозиционная публика этого больше не покупает. Она этого наелась. Она все видит, все понимает. И, соответственно, а как-то надо галочки получать. И вот галочки решили получить таким способом. С самой беззащитной, с самой той части молодежи, у которой звезды в глазах, которые слушают: «Ой, да мы приедем на эти летние курсы, да мы вместе управлять Россией будем, да мы прямо вот эта вот дорожка». Это и называется груминг. И чем это кончится? В самом худшем случае это кончится уголовными делами против всех, кто придет на эти курсы молодых деточек. А причем, если как бы старым политикам ничего, то молодым деточкам будет закрыта дорога навсегда или на долгое время в Россию. Это в худшем случае. А в случае с лучшим, ну, самым лучшим абсолютно, ну, да, этим деточкам там попромоют мозги, они будут как группе на концерты у звезды, а им расскажут про коллективную вину, репарации, они это радостно понесут в мир, а потом они обнаружат, что с этим багажом они никуда не могут избираться в России, и с этим багажом, ну, как бы сказать, шанс стать российским чиновником у них очень мал. Но на самом деле проблема, конечно, не в этом. Не в этой конкретной маленькой, очень, на мой взгляд, дурно пахнущей истории. Потому что я не думаю, что организаторы этой истории всерьез считают, что вот эти дети будут управлять государством. Они просто хотят получить галочку еще одну. А самое печальное, самое страшное, что я вижу, что значительная часть российской оппозиции, как я уже сказала, стала абсолютным филиалом, но я не знаю, как это назвать. Партия глубинного USAID. Или это вот какое-то, да, мировая левая глобальная сеть. Или это, ну, то есть там русская его часть. Я, опять же, предлагайте мне разные названия. Вот русская его часть мне напоминает русскую Queer Jews for Palestine и русский Юденрат. А, потому что вот есть эти люди, которые за все хорошее против всего плохого. И есть нарративы, которые распространяют, еще раз, не российская часть вот этих белых пальто, которые, на мой взгляд, полностью дискредитировали себя, когда они, например, говорят про резню, устроенную исламистами в Сирии, как про подавление восстания, про асадовских элементов. И если вы посмотрите, вот эта часть российской оппозиции, она все эти нарративы аккуратно воспроизводит. Кроме этого, она воспроизводит все нарративы, которые глобальное левое движение, универсальная гуманитарная церковь говорит про Украину. А именно, Украина – это там страшная жертва российской колонизации, и будет очень хорошо, если эта Украина будет деколонизована, и, соответственно, вот у нее будет только национальный язык украинский, и не видит, что этим превращают Украину в украинский БЛМ, этим Украине ломают судьбу, этим Украине ломают историю, этим уничтожают украинскую историю, точно так же, как где-нибудь в Англии БЛМ пытается уничтожить английскую историю. Уничтожают славную украинскую историю и одновременно обрекают Украину на войну с Россией. Вот почему-то наша оппозиция поддерживает этот нарратив универсальной гуманитарной церкви, от которого устали не то, что сейчас в Америке, от Кустара, на самом деле устали в европейских столицах. Потому что когда Зеленский побежал по европейским столицам со словами: «А не поддержите ли вы меня тут на бесконечную войну с Россией, чтобы я продолжал оставаться у власти и отменять выборы дальше и дальше», ему сказали: «Парень, понимаешь, у нас есть для тебя еще лучший способ применения. Вот как только ты проиграешь войну, мы все это повесим на Трампа, и ты у нас это способ все это повесить на Трампа. Даже для европейских столиц Зеленский стал токсичен. Но не вот для этой российской тусовки. Но что самое поразительное, что раз, усвоив все эти безумные нарративы про коллективную войну, про коллективную вину, про границы 91 года, про выплаты репараций, про то, что вот российская экономика завтра рухнет, Путин завтра потерпит поражение и так далее. Эти ребята, по-моему, просто единственные, даже уже «Нью-Йорк Таймс» ничего такого не пишет. А эти ребята гордо идут с несломленной головой, так как будто USAID еще существует. И вот это вот позорное зрелище, зрелище ну, вот какого-то знаете, российского юденрата меня потрясает. Вот смотрите, что у нас произошло буквально недавно. У нас, я уже говорила об этой дикой истории, когда российскую аспирантку, в Швеции ее зовут Дарья Руднева, которая математика, которая занимается экзотической материей. САПО выслала из Швеции и на 20 лет закрыла ей въезд в страну, потому что, как я потом проверяла, просто есть политика САПО. САПО – это шведская секретная служба, которая заключается в том, что русские ученые больше не должны быть в Швеции. Что-нибудь может случиться, они потом приедут эту свою Россию, как-нибудь эту экзотическую материю, из нее сделают какую-нибудь условную бомбу. Из экзотической материи бомбу не сделаешь, но САПО этого не знает. А, значит, дальше раз я вижу, что Любовь Соболь радостно вписывается в это решение САПО со словами, что вот выслали путинскую стукачку. Даже САПО не говорит, что эта девочка путинская стукачка. САПО просто высылает русскую, потому что она русская на самом деле. И вроде как российская оппозиция должна вписываться за таких людей. Но российская оппозиция, ну, в лице в данном случае Любовь Соболь, начинает участвовать в травле. Сейчас другая история абсолютно того же рода. Значит, жил-был какой человек, я даже не помню, как его зовут. Никогда его не знала, никогда его не встречала и не собираюсь. Был какой-то сурковский мутный тип, делал какие-то инвестиции под Сурковым в Абхазии, встречался со всеми этими бгировцами, потом по какой-то причине уехал на Запад, таких достаточно много людей, которые там или передумали свою жизнь, или у них какой-то конфликт случился. В общем, короче говоря, он оказался на Западе, тоже сделал там неплохую карьеру и даже устроился помощником к немецкому депутату в Бундестаг. Тут выборы, настала пора дележка портфелей, и в Франкфурт Аргемайне выходит статья про этого Константина, запамятовала его фамилию, что, дескать, есть подозрение, что он связан с ФСБ. И там дальше говорится про все эти сурковские инвестиции в Абхазии и так далее, и так далее. Ну, какая нормальная реакция человека на такую статью? Стоп, 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 ребят. Может быть, это не очень хороший человек. Может быть, там, я не хотела с ним иметь ничего общего. Но людей нельзя наказывать за то, что они 15 лет назад водили с Сурковым, иначе придется всех отменять. Это во-первых. А во-вторых, если бы человек был действительно агентом ФСБ, это было доказано, то, наверное, это бы мы услышали от немецкой секретной полиции, наверное, он был бы арестован, в крайнем случае он был бы выслан из Германии, в крайнем случае ему бы запретили работать с помощником этого депутата. А тут просто реально в статье написано, что вот человек такой-такой-такой, а вот еще может быть он агент ФСБ, а может быть и не агент. А он еще устраивал Ходорковскому какие-то встречи. Или одну встречу, я уж не помню. И я вижу ФБКшная сирена. Радостно печатает, что это значит, вот этот Константин, агент ФСБ, да еще связанный с Ходорковским. Ребят, вы зачем падающего пинаете? Это правда в прекрасной России будущего? Вы будете отменять каждого как агента ФСБ, если есть фотка, на которой он вместе с какими-то молодогвардейцами? Вы представляете, вам сколько народу придется отменять? Но мы уже знаем, что вы отменяете Каца и вообще, видимо, всех, кто получал, вернее, чья жена получала деньги от сотрудничества с любыми государственными структурами и с любыми компаниями, оказавшимися в списке. Мы уже знаем, что вы составили список 6 тысяч. Вслед за комиссией Макфола-Ермака, которая, напоминаю, предложила 100 тысяч самых богатых россиян включить в список, то есть подвергнуть внесудебным преследованиям, но выключить из этого списка, если они денежки сдадут в фонд, устроенный украинскими чиновниками. То есть там просто вот в оферте было написано: мы собираемся у 100 тысяч россиян под предлогом войны вымогать деньги. Так это мне считалось. И ФБК сделала такой же список, я не знаю, для чего-то другого, может быть, ФБК сделала список, мне кажется, для того же самого. Я не понимаю, зачем иначе создавать списки, которые фактически являются обоснованием отмены у русских по факту наличия российского паспорта. Ты русский, значит, ты виноват. Но ты русский, сначала ты русский бизнесмен, значит, ты виноват, а потом ты русский, значит, ты виноват. Я не знаю, зачем это заниматься людям, которые считают себя оппозиционной организацией. Вот, и все это, господа, чрезвычайно печально, потому что, как я уже сказала, нет у нас оппозиции. И это уже такие вещи, которые нельзя списать на то, что вот там Путин всем перекрыл финансирование, то, что называется grassroots финансирование, перекрыл донаты, сделал всех зависимых от иностранных грантов и так далее, и так далее. Это уже, знаете, вот какой-то личный выбор организации. А в ситуации, когда партия USAID на наших глазах отправляется на свалку истории, быть, ну, таким ее филиалом и просто реально становиться юденратом, на мой взгляд, это как-то странно. Шалом, пишет Илья, как приобрести вашу книгу в Израиле? Спасибо, я бы сама хотела в точности знать ответ на этот вопрос. Я, кстати, надеюсь, что мы как-то спишемся с какими-нибудь израильскими магазинами, тем более, что там есть много чего, и бабук, и чего есть. Но я могу вам сейчас совершенно точно сказать, что вот есть магазин «Эхо», у нас есть ссылка в описании, и в магазине «Эхо» в электронном виде, вернее, в электронном виде книжку совершенно точно можно заказать. И кроме как я, того, как я понимаю, она тоже уже появилась в электронном виде, хотя я сама ее еще в электронном виде не видела. Кроме того, она разошлась чрезвычайно удачно, и вот в апреле будут допечатывать второй тираж. Миша пишет мне: я жил в Киеве 30 лет, более коррумпированной страны нет. Ну, Миша, вы жили в Киеве, если бы вы пожили в Зимбабве, может быть, вы изменили свое мнение. Но это вот то, что мы обсуждали с Арестовичем, это довольно печальная вещь, которую я недавно задумалась. А заключается она в том, в начале войны я, как и все, думала, что Россия – тирания, диктатура, и Россия – тирания, диктатура, Украина – демократия. И Украина в начале войны действительно была демократией. А, значит, ну, теоретически нам же как рассказывали, что в демократии все должно быть лучше, чем в диктатуре. Во-первых, в ней меньше коррупции, это в диктатуре должна быть коррупция. Во-вторых, ну вот когда была Восточная и Западная Германия, куда ехали люди? Понятно, они бежали из Восточной Германии в Западную. Теперь спросите себя две простых вещи. Первое. Вот до войны люди уезжали из Украины в Россию или из России в Украину? Ответ, как правило, по экономическим соображениям, из Украины в Россию переехало несколько миллионов. Да, вы скажете, что есть какой-нибудь Илья Пономарев, у которого, который там ходил под Сурковым, а когда у Суркова произошли неприятности с Володиным, Пономарёву от уголовного дела пришлось бежать в Киев, и потом, значит, его Буданов похлопал по плечу со словами: «Ты тут будущий президент России». А, ну вот идеал российского политика с точки зрения украинских политиков – это первое. А второе, как же так оказалось, что в России-то воровства оказалось меньше, чем в Украине? Вот мне же тут несколько человек пишет, специально прокомментируйте, да, что прилетела ракета «Нептун» по Туапсинскому НПЗ, даже спрашивают, значит ли это, что Зеленский хочет сорвать перемирие. Ну, слушайте, съесть он съесть, да кто же ему дасть? Зеленский хочет сорвать перемирие, Зеленский хочет сорвать переговоры о мире, чтобы оставаться президентом на последний год. Вернее, какой последний год? С апреля 22 года. Вот с того времени, когда не произошел Стамбул, соответственно, с тех пор дела идут все хуже и хуже, и, соответственно, все же можно было закончить еще в Стамбуле, но тогда бы Зеленский перестал быть президентом. Так вот, возвращаясь к ракете «Нептун», да, нам очень сказали, что смотрите, как круто украинская ракета полетела. Но, откровенно говоря, я не знаю, из каких комплектующих собрана эта ракета. Я точно так же, как и в случае некоторых путинских вундерваффе, могу предполагать, что это просто старые комплектующие. Но у меня другой вопрос. Ребят, а вы вообще слышите, что мы обсуждаем? Украина, вернее, Украинская ССР, была регионом Советского Союза, естественно, где делались ракеты, выходящие в космос. Где делались двигатели для этих ракет. А тот же самый Южмаш, Харьков, там, назовем еще... Ракета, знаменитая ракета «Сатана», а знаменитое бюро «Челомея», если я не ошибаюсь, тоже же было в Украине. И так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста. И вот на 11-м году войны, потому что война началась в 14-м году, и на 3-м году супергорячей фазы войны, нам... сообщают, что Украина не наладила серийное производство ракет, а собрала-таки одну ракету и запустила. Вы понимаете, какой это уровень технической деградации? У России тоже все не очень хорошо. И я многократно говорила, что это результат распада Советского Союза и результат деятельности Ельцина и Кравчука, в первую очередь Ельцина, который вытащил из-под Горбачева этот коврик, который уничтожил этот фантастический актив, преображенную в Советский Союз Российскую империю, и который всех нас погрузил на дно чана с говном. Просто чтобы получить себе кусочек власти и подколоть Горбачева. Более себелюбивой мелочности в истории человечества я припомню очень редко. Но есть отдельные экземпляры, попадаются типа императора Гонория, который приблизительно таким же образом убил об стенку Римскую империю. Но император Гонорий был просто, знаете, молодой человек, у которого, судя по всему, было легкое слабоумие. А Ельцин все-таки был старый такой, тот серьезненький волк. Так вот, Россия тоже, скажем так, сильно деградировала. И, между прочим, Россия не может до сих пор пересобрать ту самую ракету «Сатану», которая делалась на Южмаше. Но зато Россия собрала другие ракеты. У России есть хорошие твердотопливные ракеты. Они действительно есть. В принципе, вот у России есть хоть какие-то ракеты. Вот они летают. Они, простите, летают по украинским городам. А тут нам всерьез рассказывают, что страна, которую... Как же, в Украине же демократия. В Украине же все должно быть так хорошо. Нам же объясняли в 91-м году, что как только, ребята, вы разрушите Советский Союз, и вот уничтожите власть партии, у вас будет демократия, рынок, и все у вас наладится. И смотрите-ка, вот есть Китай, который в это же приблизительное время, вместо того, чтобы разрушить Китай на несколько частей, а в Китае, между прочим, тоже на очень разных языках говорят. На юге и севере страны, знаете, говорят на языках, которые различаются между собой значительно больше, чем русский и украинский. А вместо того, чтобы разделиться на несколько частей и сказать, ну вот у нас тут наконец-то счастье настало. Даже коммунистической партии не распустил. И что вы думаете? Китай, если не первая сверхдержава мира, то, во всяком случае, не вторая. Как же она только получилась? Это как раз к вопросу российской оппозиции, который до сих пор живет в парадигме 91 года, о том, что мир же дружба жвачка, все же так а шикарно, вот как только Советского Союза не будет, так настанет Царствие Небесное. И в этой же парадигме жили украинские политики последние 30 лет. А вот раз мы вышли из Советского Союза, так нас сейчас примут в НАТО Небесное. Оказалось, в НАТО Небесное даже не хотели принимать, а просто нуждались в Украине. Ну, во-первых, как на полигоне, чтобы, значит, испытать, а что мы, если мы, значит, устроим деколонизацию не в Зимбабве, а в европейской стране? Ответ будет, как в Зимбабве. Ну, слава богу, не совсем так, но близко к тексту. И вот еще, знаете, тут неплохо. Давайте, Россия тут у нас нависала с 1812 года. Как там в XIX веке ни одна пушка в Европе не выстрелит без ведома российского императора? Так давайте две половинки бывшей России будут друг против друга стрелять. Как здорово! А мы еще будем этому рукоплескать и рассказывать, что это же все в рамках борьбы за деколонизацию. Это же все в рамках за права угнетенных народов борьбы. И вот оно как нехорошо получилось. Что в 91-м году было в России? Помните, в Москве? Вышло тогда 1 000 000 человек на митинг за свободу Литвы, за нашу и вашу свободу. И вот тут у нас не так давно Владимир Карамурза удивлялся, что вот тогда вышло много человек, а когда громили НТВ, когда Путин громил НТВ, уже никто не вышел. И негодовал какой-то тот российский народ, недоделанный, плохой, не такой хороший попался. А я подумала, а может быть, надо спросить себя, что произошло с теми людьми, которые выходили тогда на митинг за свободу Литвы? Вот с теми людьми, которые были идеалисты, которые были граждане, читатели Стругацких, которые были граждане вот того самого полдня 22 века, которые считали, что в мире нет ни наций. Но вот есть, правда, плохая вещь, которая называется Советский Союз, плохая вещь, которая называется Компартия, тоталитаризм, госплановая экономика – это все действительно были плохие вещи. И вот их надо не преобразовать, как это сделали в Китае, а просто уничтожить. И тогда все будет хорошо, тогда будет Царствие Небесное. И вот они пожили в этом Царстве Небесном, и вдруг оказалось, что их институт, который занимался какими-то ракообразными, просто распродали по частям, а его почему-то нету. Вместо свободы положили зубы на полку. И как-то им это не понравилось. А прошло еще 10-15, еще даже 20 лет. И вот министр иностранных дел той самой независимой Литвы Габриэлюс Ландсбергис, у которого дедушка, кстати говоря, у европейца Ландсбергиса, был министром того независимого правительства, которое образовалось в Литве сразу после захода туда немцев. И одним из первых актов, который подписало это правительство, было ограничение евреев в правах, но совсем последующим. И вот теперь те люди, которые тогда стояли на митинге за независимость Литвы, и видят, как им Габриэлюс Ландсбергис объясняет, что, ну вот, в принципе, с русскими не все не так. Ну вот его дедушка знал, что с евреями не все не так, а оказалось, вот еще и с русскими не так. И думают, предупреждать надо. Мы бы, может, не стояли на этом митинге. Вот оно какое дело, понимаете, получается. Так вот, возвращаясь к истории с Нептуном, до какой степени надо было деградировать промышленность внутри Украины, чтобы за 3 военных года не наладить массовое производство дальнобойных ракет. Один из ответов, кстати говоря, мы знаем. Один из ответов заключается в том, что поскольку основная идея Зеленского заключается в том, что нам все должны и нам все должны дать, то зачем налаживать свое? Потому что если ты наладишь что-то свое, то тебе ничего не дадут. То есть я скажу, ну ты сам с усами, смотри, какой ты крутой. И получается, что вот за 300 лет страшного угнетения, которое прошло со времени Переяславской рады, границы Украины, ну, Украинской ССР к 91-му году, увеличились в несколько раз, Это была страна с великолепным уровнем образования, с неплохой, даже по европейским меркам, промышленностью, с очень плотной дорожной сетью, с замечательной энергетикой, с очень образованными кадрами. И вы знаете, я должна еще, кстати говоря, сказать, когда я говорю об этом злосчастном Нептуне. Ведь чтобы производить ракеты, нужно иметь инженеров. И нужно иметь техническую документацию. А ведь вся техническая документация на Южмаше была на русском. На языке колонизаторов-то. И понимаете, я просто боюсь, что вот когда инженеры, бывшие на Южмаше, или там люди, которые в Харьковском политехническом читали лекции на русском по ядерной физике, когда им объясняли, что вот завтра документацию надо на государственном языке и лекции на государственном языке, то... Некоторые из них уходили на пенсию, некоторые уезжали в Россию, некоторые уезжали за границу. Но вот как-то они, в отличие от вот этого вот одесского активиста, они не топили за украинский язык. Они были люди из немножко другой области. Они как раз были люди вот того самого полня 20 века, полня 22 века. Они были люди Стругацких. И когда они посмотрели вокруг, они тоже очень удивились. Трамп упразднил USAGM, которая контролирует Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Голос Америки. Ваши комментарии. Слушайте, Трамп молодец. Трамп наводит порядок в гадюшнике, потому что, как я уже сказала, выяснилось, что за эти 30 лет, прошедшие с распада Советского Союза, вот то, что когда-то было демократией, то, что когда-то было рынком, обросло таким количеством метастазов, что эти метастазы слепились в единый комок и превратились вот в это чудовищное квазигосударство, которое в Америке называется Deep State, которое в Европе называется евробюрократия, которое в ООН называется международная бюрократия и которое имеет совершенно свои цели и задачи, которое является паразитом на существующих рыночных, на существующих управленческих структурах, и с которым Трамп, собственно, затем глобальную войну. Мы видим, как они визжат. С моей точки зрения, вот все, что там, то, что когда-то было Радио Свободы, то, что когда-то было Голосом Свободы для жителей Советского Союза, там еще как бы не пришлось переоценивать деятельность Радио Свободы для жителей Советского Союза. Ну, я уже говорю, что сейчас это превратилось... Да, это, кажется, Трамп сказал, или Маска, в сборище сумасшедших леваков, которые варятся в собственном мирке. Вот когда я захожу на Радио Свободу и вижу там репортажи Асии Несоевой и рассказы различные редакции «Идель реалии», «Сибирь реалии», «Север реалии», которые все про то, как надо деколонизовать Поволжье, Ингерманландию и, естественно, Сибирь, то самое удивительное, как я уже сказала, заключается в том, что вот деньги американских налогоплательщиков идут на то, что даже официально не является политикой американского Госдепа. Потому что политикой американского Госдепа официально расчленение России не является. А Радио Свобода почему-то над этим упорно трудится. Но в результате они превращаются в тех же самых маргиналов, в которых превратилась ФБК. Немножко по другим, но по очень похожим причинам. «Вашингтон-Пост» пишет, что Путин готовит провокацию, чтобы сорвать перемирие. Слушайте, вот мне ужасно, как говорю, вот то, что называется «Trump Derangement Syndrome», а посмотрите, что мы эти люди говорили вот просто последнюю неделю. У меня такое впечатление, что эти люди или считают, что мы полные идиоты и не помним, что они говорили нам ровно день назад, или они сами последние идиоты и не помнят, что они писали ровно день назад. После того, как произошел срач между Трампом и Зеленским, после того, как Зеленский устроил, точнее, свое представление, что нам писали? Что Трамп это сделал нарочно, чтобы сорвать сделку, потому что он не хочет принуждать, он хочет все свалить на Зеленского. А после того, как Трамп таки дожал Зеленского, загнал в этот угол и заставил согласиться на 30-дневное перемирие, что они начали писать? А они начали писать, что теперь Путин ни за что не согласится и наплюет в рожу Трампу. И даже я видела просто совершенно фантастические какие-то тексты, особенно вот от российской части народного населения, сражающего этим синдромом, что там Путин не встречался с Уитковым. Ну, Путин встречался, что тут сказать? Путин встречался с Уитковым, Уитков прилетел к Путину, Путин с ним встретился. А обратите внимание, да, действительно, что мы ничего, это я забыла сказать, что мы ничего не слышим о переговорах Путина и Трампа. Все знают только, что между ними был разговор, и все разведки всего мира дорого бы дали узнать, что на нем было сказано. И это на самом деле очень правильно, потому что как только вы вместо сделки, которая любит тишину, начинаете заниматься представлениями на публику, то вы собираете лайки, а сделку срываете. И, соответственно, вот в этом проблема Зеленского. А Путин и Трамп имеют возможность 10 раз переменить условия, и мы никогда об этом ничего не узнаем, и поскольку это не стало явным, это не будет, условно говоря, поводом для бадхёрта публичного. А еще раз повторяю, может такое случиться, что действительно Путин сорвет сделку. Может, может, потому что ровно потому, что мы живем в непредсказуемую историческую эпоху. Когда у вас два человека играют друг против друга в теннис, шарик может улететь. Особенно, если они не доверяют друг другу. А понятно, что они один из них не доверяют друг другу, потому что ну а с чего им друг другу доверять? Но мне кажется, что то, что может предложить Путин Трампу, и то, что Трамп особенно может предложить Путину, для Путина это такая историческая возможность, которую было бы странно пропустить. Тем более, что, как я уже сказала, ведь дальнейшее может быть очень непредсказуемо. В Украине будут выборы. Кто победит на выборах, я бы не бралась предсказать. Но очень возможно, что эти выборы будут сопровождаться серьезной сумятицей и серьезной дезорганизацией. И если не сами выборы, то там всякие сопутствующие истории, особенно если Зеленский откажется уходить и будет изо всей силы пытаться со словами, что он же уже сказал, что вот это типа 30-дневное перемирие – это не повод проводить выборы. Ну так если это перемирие все время будет продляться, то, очевидно, тоже будет не повод или как? Это например. Соответственно, дальше, если курс Украины будет продолжаться при Зеленском или при любом другом следующем президенте со словами, что нам тут все должны, а внутри страны мы будем заниматься деколонизацией, то мало того, что второй раунд войны неизбежен, так я вас уверяю, что точно так же, как и в Сирии, на второе пришествие ИГИЛа Европа закрыла глаза и сказала: «Господин Джулани, вы тот умеренный мусульманский демократ, который строит умеренную мусульманскую демократию. Приезжайте к нам, пожалуйста, 17 марта на встречу». А, вы тут вот резню какую-то устроили перед встречей. Ну, это вы, против вас подняли восстание про асадовские элементы. То есть, то степень вранья, которую мы видим со стороны метаглубокого государства, который уже совершенно просто круче путинского ОРТ, может на черное сказать белое, на белое сказать черное, то я просто, честно говоря, учитывая то, насколько токсичен стал Зеленский и насколько токсичен становится весь украинский вопрос, ребята могут просто отвариться и пройти мимо со словами: «Но это же совсем другое дело». А про Трампа и Путина я вам добавлю одну важную вещь, что оба товарища сейчас у нас страдают от того, что можно назвать дилеммой узника. Я напомню вам, что такое дилемма узника, но я сейчас просто на самом деле перескажу другой вариант дилеммы узника, но приблизительно такой же. Представьте себе, что вы играете, ну, допустим, в бадминтон. И вы с приятелем усвоились, что если вы будете друг другу валанчик подавать, и он продержится у вас в воздухе 15 минут, то каждый из вас получает, допустим, $1 000 000. Понятно, что для этого надо кооперироваться, и каждый другому аккуратненько подает валанчик. Но при этом, если вы валанчик промазали, вы 15 минут не продержали его в воздухе, и вы поймали валанчика, а ваш противник нет, то вы получаете, допустим, 500 000, а ваш противник получает 0. И, соответственно, тогда возникает вопрос о доверии к противнику. С одной стороны, вам обоим гораздо выгоднее заработать 500 000 на двоих и продержать валанчик в воздухе 15 минут. Вы это можете делать с помощью кооперации. Но с другой стороны, если вы вашему противнику не доверяете, то вы боитесь, что он загасит о вас валанчик, возьмет себе 500 000 и отвалит, а вам останется 0. Вот эта дилемма, которая сейчас, в ней сейчас находятся Путин и Трамп. Если они будут друг другу доверять, и если они договорятся, то они оба получат очень жирный кусок, который ни один из них бы не получил при никаком другом раскладе. И получат ровно то, что им хочется. Особенно Путин де-факто получит то, что Соединенные Штаты уйдут из Украины и оставят Украину, ну, в мирном, естественно, варианте, для дальнейшего путинского влияния. Свернут все эти USAID-овские штуковины и вообще просто прямо обозначат, что, ребята, мы вам ничего не должны, вы, пожалуйста, ни на нас, ни на НАТО не надейтесь. Понятно, что в такой ситуации у Путина, ну, большие перспективы по возвращению себе частичного или полного или значительного влияния на украинскую политику. А если каждый решит, что другой занимается читерством, ну, кто-нибудь загасит валанчик. Так, вот Валерий пишет про Зеленского нехорошие слова, но я нехорошие слова не буду произносить. А дальше пишет, что Зеленский вместе с Путиным должен присесть на скамью подсудимых в Гааге за то, что допустил войну. Ну, Валерий, я вам скажу, что товарища Байдена будет еще не хватать на этой скамье, и особенно вот этих вот как раз людей из НЭДа и из USAID. Мария, Юлия оба врут, что Зеленский, что Путин. Кто бы сомневался? Ярослав пишет. Кстати, американцы спокойно говорят на языке агрессора английским, несмотря на войну за независимость против этого самого агрессора. А Ярослав, вы очень хорошую мысль подли. Вот я представила себе, представляете, ба? Вот Америка была бы не отцами-основателями основана, а сразу бы в ней ввели всеобщее избирательное право, дали бы ее и чернокожим, и индейцам, и сказали бы, ну так, ну поскольку вот эти, значит, проклятые английские колонизаторы, мы должны перейти на язык индейцев чероки, мы должны, конечно, вот всю полностью, все то, что произошло от колонизаторов, уничтожить, включая все эти города, все это земледелие, а уж привычку писать английский язык вообще в баню. Ну, и было бы сейчас в Америке, ну, что-нибудь приблизительно как на Гаити. Кстати, там этим и занялись. Правда, там как раз язык колонизаторов оставили, но все остальное уничтожили. Да, действительно, не очень хорошо бы получилось. А Егерь, кто сказал, что в Украине не поставлен Нептун на поток? Все лежит до нужного момента. Егерь, да когда же этот нужный момент-то наступит? Как-то вот он сейчас наступил, мы видим, что обе стороны вытаскивают из широких штанов все, что у них есть. И вот вчера прилетело 130 беспилотников по России, позавчера ТОКС тоже еще сколько-то там прилетело. Что-то, знаете, Егерь мне подсказывает, что если бы вместо 130 беспилотников было у Украины 130 Нептунов, или хотя бы 10 Нептунов, или хотя бы 5, то все они и были бы запущены. И еще раз повторяю, ничего страшного бы в этом не было, потому что, ну, это война, так она, так оно и устроено. Путин начал войну, ну, мы же не можем жаловаться, если что-то прилетает в ответ. Алекс пишет, зачем вы столько внимания уделяете ФБК? Очевидно, что после смерти Навального их больше нет. Ну, во-первых, не очевидно. Это был долгий процесс. А во-вторых, к сожалению, я говорю не только о ФБК, я говорю о более широком феномене. Я уже как-то об этом говорила, что вот ситуация мне напоминает то, что происходило в правлении Николая II, когда вся российская оппозиция страшно ненавидела царя Николашку и говорила, ну вот сейчас мы вот Россию ударим об стенку, она обернется прекрасным демократическим государством или прекрасным коммунистическим государством, будем там жить-поживать. Об стенку ударили, вышло плохо. Сейчас, глядя на то, как была настроена то, что называло себя думающей интеллигенцией в конце 19-го, начало 20 века, я диву даюсь, какие они были идиоты. И какую они страну угрохали благодаря своему отношению к действующей реальности. Потому что вместо того, чтобы думать о том, как улучшить реальность, они думали о том, как реальность отменить. Вот я вижу, что абсолютное большинство российской оппозиции, я сейчас не буду пальцами показывать, потому что, слава богу, конечно, есть исключения, думает приблизительно то же. Более того, это не касается только ФБК. Более того, 90% этих людей являются лузерами, которые были бы маргиналами при любом режиме. Если бы они жили в Соединенных Штатах, они бы где-нибудь там ходили сейчас с криками MeToo, Black Lives Matter и еще как это вот... Occupy Wall Street. Да, Occupy Wall Street вот это называлось. И, соответственно, разница только заключается в том, что в XIX веке не было USAID и не было никаких подозрений, что эти прекрасные люди ну, так себя ведут для того, чтобы каким-то образом заработать статус, вписаться в структуру большого левого метагосударства и получить грант. Даже не обязательно получить грант, это может быть там какая-то профессорская должность, тишечка, это может быть какой-нибудь обозреватель на радио «Свобода», это может быть какое-нибудь общество. Я тут, знаете, буду представлять российскую оппозицию в Германии, что мы не все пропутинские, и дайте мне, пожалуйста, на это грантик, и я залуплю за это сайтик, и так далее, и так далее. А сейчас это действительно выглядит так, как будто люди еще и, ну, вот в этом терпящем крушение бюрократическом Титанике их наняли мести кладовочку в качестве обслуживающего персонала. И они бегают и делают вид, будто их пригласили капитанами. И они подвязаются вот во всех этих, даже еще раз повторяю, это не всегда кормушка, это чаще ощущение принадлежности. Это сложно отделить от другого. И вот знаете, заходишь на сайт всех этих западных филиалов USAID, там обязательно какая-нибудь красивая негритянка в этой заверченной голове, и написано, что мы в Гамбии боремся с глобальным потеплением. И вот там же российская оппозиция. Идут по тому же разряду. Негритянок, борющихся в Гамбии с глобальным потеплением. Так. Секундочку. Не представляю, как можно США сравнивать с нашей отсталой Россией. А я не знаю, кто сравнивает, я не сравниваю. Вася мне пишет, Юлия, красота СССР – это чистое искажение вашей молодости. Вася, вы меня не слышите. СССР не был хорошим государством, а в 30-е годы он был вообще ужаснейшим государством. Но то же самое можно сказать еще раз о России 1913 года. Это не было очень хорошее государство. Но это было государство, которое можно было совершенствовать и которое очень быстро развивалось. А вот Советский Союз можно было реформировать, как Китай реформировал, соответственно, социалистический Китай. И видите, я бы не сказала, что... Более того, я не хочу сказать, что Китай сейчас хорошее государство. Там тоже есть можно куда совершенствовать. Но просто техническая и научная мощь Китая ну, непосопоставимы сейчас с тем, что было с Китаем 30 лет назад. И техническая и научная мощь России и всего, что осталось на пространстве СНГ, несовместима, несопоставима с тем, что было с Советским Союзом 30 лет назад. Но просто, как говорится, есть нюанс. В другую сторону несопоставимо. Юлия, а в чем причина противодействия Европы прекращению огня? Ведь горячий конфликт под боком – прямая опасность. Хороший вопрос, Ника, и на него есть очень простой ответ. Первое. Европа действительно боялась войны, когда она могла перерасти в ядерную. А война могла перерасти в ядерную при двух вариантах. Либо если бы Путина загнали в угол, это существовало как вероятность в 2022-2023 году, и это не реализовалось, в том числе потому, что Соединенные Штаты прекрасно понимали такую опасность. Не, Соединенные Штаты при Байдене, Салливан и Бернс прекрасно понимали такую опасность. И, возвращаясь к пройденному, о чем мы уже говорили, запретили Залужному в 23-м году наступать на Донбасс, там, где был оголен российский фронт, и в 22-м году запретили ему прорывать Запорожский фронт, когда он был голый. Это был результат прямой договоренности между тогдашним главой начальника, как это называется, кажется, Комитета Объединенных Штабов, господина генерала Милли и Герасимова. Прямой результат их телефонного разговора, во время которого генерал Милли спросил после Харьковского отступления российской армии, после Харьковского разгрома российской армии, значит, при каких условиях вы примените ядерное оружие? А Герасимов ответил, в случае катастрофического поражения на поле боя. У вас не будет катастрофического поражения на поле боя, сказал генерал Милли, и запретил Залужному наступать на лысый и пустой тогда Южный коридор, а вместо этого Залужный был вынужден наступать на Херсон, где было дофига российских войск, и там российские и украинские войска благополучно перемалывали друг друга. А, соответственно, да, вот эта возможность закрылась. Путин не будет загнанный в угол применять ядерное оружие. А вторая возможность перерастания всего этого в ядерную войну была несколько месяцев назад, в октябре-ноябре 24 года, но она была гораздо более слабая, когда стало абсолютно ясно, что Зеленский не собирается останавливать войну, потому что его дальше снесут, и когда Зеленский предполагал гигантские усилия для вовлечения все большего и большего вовлечения в войны Соединенных Штатов. И поскольку, как я уже сказала, когда вы считаете, что вам все должны, то вы там не строите укреплений, не производите в достаточном количестве собственных вооружений, тех же самых ракет. Да, вы просто воруете деньги. Но потом вы приходите к американцам и говорите, вот слушайте, вот тут русские наступают в Харьковской области. Надо что-то с этим поделать. Американцы говорят, ну хорошо, давайте мы вам разрешаем стрелять вглубь, соответственно, Белгородской области на 30 километров американским оружием. А потом происходит следующая проблема. Русские продолжают наступать под Покровском и так далее. Вы говорите, чтобы остановить и как-то нанести русским ущерб, нам надо получить разрешение на применение атакамсов вглубь российской территории. А после этого Путин начинает лезть в бутылку, говорить, что это красные линии, что он применит то, что он применит все. И в конечном итоге президент Байден дает разрешение на применение этих самых атакамсов. После чего, если вы помните, прилетел орешник, Путин нашел вариант и лицо сохранить, вроде как прилетел орешник, круто, баллистическая ракета, а с другой стороны упал он на том самом Южмаше, где он ни единой живой души, как мы знаем, просто не затронул. Вот и лицо соблюсти, и капитал приобрести. Конечно, это была не такая серьезная опасность приближения к ядерной войне, но в воздухе так ощутимо потрескивало. А сейчас, во-первых, выяснилось, что вот это все, чего добивался Зеленский, ему дадено. Соответственно, Байден тем самым лишил Трампа карт, которые Трамп мог бы разыгрывать. Это тоже Байден сделал совершенно специально. Он оставил в руках Трампа только пряник, а кнут уже отобрал, и кнут оказался бесполезным. И теперь Европа хорошо видит другую вещь, что пока война будет продолжаться, и даже если война закончится, но серьезным поражением Украины, то это можно будет повесить на Трампа. А Трамп это кто такой? Правильно, Трамп это человек, который в лице Венса приехал на саммит в Мюнхене, и там что сказал европейской бюрократии? Он им сказал: ребята, вы потеряли идеалы свободы, вы забыли, что вы свободное общество. Вы занимаетесь цензурой, вы занимаетесь отменой выборов. И что сделали все эти прекрасные люди? Они стали друг друга спрашивать, как нам сделать так, чтобы нам больше не слышать этих слов. Европейцы сейчас, Евросоюз, конкретно Евросовок, является стратегическим врагом Соединенных Штатов Америки, точнее, стратегическим врагом президента Трампа. Соответственно, когда произошел этот срач в овальном кабинете, то у Евросовка показалось, просто открылось второе дыхание. Оказалось, что любую гадость, которая случится с Украиной, можно повесить на президента Трампа. И что бы ни случилось, можно будет обвинить Трампа в том, что он, значит, продал Украину. Украина бы вот-вот-вот победила. Вот-вот бы президент Зеленский дошел бы до Владивостока. Вот-вот Илюшу Пономарева бы завезли на Белом Абрамсе в Москву, и он бы там, значит, облагал налогами 100 тысяч бывших россиян, 100 тысяч россиян, иллюстрировал бы всех, кто когда-нибудь снимался с молодой гвардией, и так далее, так далее. И тут президент Трамп продал Украину. И такого замечательного президента, как Зеленский. И даже диктатором его назвать представлял. Зеленский же образец демократии. Как он может проводить выборы? Он занят борьбой за демократию. У него же, понимаете, вот у него там господин его, то его начальник администрации, начальник офиса, господин Ермак, пишет такие проникновенные слова о том, что русские биологические мусор и вообще убийцы. То, значит, у него главный пиарщик Подоляк пишет вот сразу после предложения о 30-дневном перемирии, что не надо забывать, что эти русские все виноваты в войне. Это же просто самый образец демократии, который мы вот в Европе имеем. Это же вот ровно то и есть, что называется деколонизацией. Это когда вы можете себя вести как угодно по отношению к тому, кого назвали колонизатором, и говорить какие угодно нацистские теги, и все равно вы жертва, и вам все позволено. Это же просто то, что обожает современная Европа. Соответственно, ну как бы потом вам же все сказал глава немецкой разведки, что чем дольше Украина и Россия будут стирать друг друга, тем больше Европа сможет пить чашечку кофе. Генералу Милли Нобелевскую премию мира. Купил книгу, пишут, прочел ответы на многие вопросы, но возникли новые. Юлия Леонидовна, планируется ли эфир, может, закрытый, чтобы обсудить с читателями? Я насчет закрытого эфира подумала. Я вот просто по этой книге, конечно, буду делать несколько вещей. Но я, то есть несколько эфиров, но я действительно, может быть, мы сделаем стримы, а может быть, если мы запишем что-то заранее, мы это сначала выложим на Patreon, на который, кстати, если можете, не забудьте подписываться. Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно принести к долгосрочному миру, пишет мне Михаил. И еще тут тоже пишет человек под ником Альберт Горд. Перемирие – это когда смиряются или мирятся. Значит, смотрите, я Тут я просто, честно говоря, не знаю, что на самом деле Путину надо. Я знаю, что он использует в качестве инструмента на переговорах и что было одним из инструментов давления на Трампа долгое время. А этот инструмент выглядел приблизительно так. Путин, или точнее его посредники, приходили и говорили: ну, слушайте, вы тут хотите, чтобы мы заморозили конфликт. А, кстати, ровно этого хочет Европа. Вот ей хочется заморозить, а там дальше трава не расти. А, соответственно, вот мы это заморозим. Дальше это будет как Минск с очередным порядковым номером. А, когда Европе больше трава не расти, в Украине будет все продолжаться по-прежнему. Я ничего не получу, за что я воевал. Не будет никакого сокращения украинской армии, не будет никакого возвращения прав русскому языку и так далее, и так далее, и так далее. Все причины войны, соответственно, не будут устранены. Самая главная, на самом деле, реальная причина будет заключаться в том, что Украина, которая исторически была частью России, будет становиться сателлитом, буферным государством для Соединенных Штатов, а я с этим уже ничего не смогу сделать, или в крайнем случае буферным государством для Европы, и я хочу, не хочу очередной волынки, я окончательную фактическую бумажку, как профессор Преображенский. Это то, что говорили эмиссары Путина. Это просто я могу сказать, это я знаю. Думал ли он это при этом, я не знаю. Потому что это очень удачный заход. Это очень удачный способ торга. Является ли это на самом деле целью Путина, я не знаю. Потому что, опять же, это вот, кстати, то, что говорит Алексей Арестович. Если ситуация остается в подвешенном состоянии, то это значит, что в какой-то момент войну можно начать снова. А я не сомневаюсь, что если Украина будет продолжать следовать тем путем, которым она следовала, то война начнется снова. И, как я уже сказала, вот как мы видим, современные войны происходят в несколько этапов, как это было в Нагорном Карабахе, как это было, было в Сирии, то это уже может быть не такое всеобщее сочувствие. Вот где-то тут я в Твиттере читала замечательный рассказ, как одна из девушек, уехавших из Украины, там еле спаслась вместе с мужем, муж ее спасся еле от мобилизации, рассказывал что-то западным журналистам, они сказали: о, как интересно, давайте мы напишем про бусификацию. А через некоторое время пришли с словами: вы знаете, у нас запрещено что-нибудь писать плохое об Украине. А вот это табу может быть снято, потому что, еще раз повторяю, я в последнее время вижу не очень большие отличия того, что называется Russia Today, от того, что называется CNN. Ольга пишет: я очень надеюсь, что наступит мир. Я не жду, что украинцы помирятся с русскими, но хочу, чтобы прекратили убивать друг друга. Александр, наоборот, пишет: все забудется и простится куда быстрее, чем кажется возможным, вернее всего. Вы знаете, Александр, ну, это, наверное, будет последняя вещь, о которой я подумала, хотя сейчас посмотрю, может быть, еще будут какие-то интересные вопросы. Так что просто вот если у вас есть, я посмотрю на интересные вопросы. А ведь то, что происходит после войны, это очень интересная вещь. Смотрите, была та самая немецко-фашистская Германия, которая не просто была после Второй мировой войны опозорена, уничтожена и раздавлена, но это была одна из главная цель, по которой Уинстон Черчилль и Англия вступили во Вторую мировую войну, они же вступили, условно говоря, не за тем, чтобы спасать евреев. Они спасали, Уинстон Черчилль вступил в войну, потому что он не добил Германию в Первой мировой войне, потому что его действия, в том числе Версальский договор, привели к возникновению Гитлера, и потому что Германию надо было уничтожить и раздавить полностью. И более того, я вам напоминаю, что еще в Тегеране и дальше Рузвельт и Черчилль обсуждали несколько вариантов. Один из них был вариант раздробления Германии на несколько национальных государств, Кстати, я думаю, что вот это был бы вариант, от которого Германия не оправилась. Потому что если бы от Германии отделили Баварию и сказали баварцам, ребята, вы тут всегда были колонизованы Пруссией и переходите теперь обратно на свой баварский язык, то вот это по нынешним временам был бы абсолютно смертельный номер. Так вот, обсуждался вопрос разделения Германии на несколько государств по национальным признакам, типа деколонизации Германии, я бы сказала так. И обсуждался знаменитый план Маргентау, который заключался в том, что Германия полностью деиндустриализовалась, превращалась в аграрную страну типа Румынии, все ее заводы уничтожались и демонтировались, и это означало, в свою очередь, просто, что там 20 миллионов в Германии вымирает от голода, потому что неиндустриализованная Германия, она просто не может себя прокормить при таком количестве населения. Однако, как нам известно, произошло совершенно другое, потому что после того, как закончилась Вторая мировая война, Черчилль и Рузвельт посмотрели по сторонам, увидели, что товарищ Сталин готов продолжать, готов делать Третью мировую войну, и поняли, что им Германия нужна в качестве союзника. И быстренько передумали и расчленять ее по национальным границам. Ну, там получилась Западная и Восточная Германия, но это было совершенно другое. Никто не объяснял западным немцам, что, ребята, вы тут вот были колонизованы восточными. И, соответственно, получилась Западная и Восточная Германия. Соответственно, план Маргентау был заменен планом Маршалла. И через некоторое время, и, кстати, то же самое было с Японией, американцы поспособствовали возрождению Германии, соответственно, американцы поспособствовали возрождению Японии. Это вот один вариант взаимоотношений после войны. А другой вариант взаимоотношений после войны, который мы видим, это, например, взаимоотношения Израиля и арабов, или даже более специфически Израиля и сектора Газа. Потому что обратите внимание, что все арабские государства, которые воевали с Израилем, в конечном итоге с ним замирились, а у некоторых, вроде Иордании, даже получились хорошие отношения. А вот когда мировая бюрократия и мировые люди в белых пальто, которые всегда помогают жертве, решили помогать жителям сектора Газа, то они превратили их в людей с промытыми Хамасом мозгами. И они превратили их в вечных врагов Израиля, потому что если бы в секторе Газа каким-то способом заключили договор с Израилем и начали ставить свое государство, то они перестали бы быть жертвами. Если бы они перестали быть жертвами, перестала бы существовать необходимость им помогать и отмывать на этом миллиарды. Соответственно, международная бюрократия, не только международная бюрократия, но прежде всего она, вот это вот наша глубокая... вот этот вот мировой рак, мировой левый рак. Они сказали, ребят, давайте мы будем поддерживать этих людей, они жертвы, а они при этом будут говорить чего? Они будут говорить «Палестина от реки до моря». А, соответственно, все в случае русских и украинцев зависит от того, какой проект победит в Украине. А если, например, в Украине победит проект здравого смысла, а если Украине победит проект «Украина от реки до моря», и нам тут надо деколонизовать срочно Одессу, то в Украине произойдет, как я уже сказала, вторая серия. И в любом случае русские и украинцы будут продолжать ненавидеть друг друга, а люди доброй воли будут, я думаю, это очень как бы хорошо оплачивать и радостно потирать ладошки, потому что вот если начнется новая война, как хорошо, опять же, русские и украинцы будут уничтожать друг друга. И все это будет под сладким соусом колонизации. И везде все вот эти вот замечательные люди типа Портникова будут нам рассказывать про Наполеона, предателя Корсики. А если победит здравый смысл, представителем которого, заметим, является Трамп. Потому что последовательно, что делает Трамп, он булку называет булкой, кошку кошкой, собаку собакой. Так в последнее время вот этот вот мировой левый рак не привык. Они привыкли, что, я не знаю, там, кошку надо называть угнетенным существом и требовать деколонизации кошки и возвращения ее в дикую природу. и осваивать на это большое количество денег. И возить кошек в дикую природу, и смотреть, как они там умирают, и говорить, слушайте, мы же хотели освободить их от власти колонизаторов. Да, вот, но мы там в дикой природе, давайте сами лично им сделаем поилки, сами лично им сделаем кормилки, будем запаковать корм, лишь бы они дома не жили, они будут жить у нас в дикой природе, они будут жить у нас в резервации, мы много корма будем закупать. А, так вот, соответственно, если возобладает здравый смысл, то Украина превратится в Швейцарию. Вернее, та часть Украины, которая сейчас остается независимой, превратится в Швейцарию, где существуют разные языки, где никому не приходит в голову отменять немецкоговорящую часть Швейцарии со словами, знаете, вы тут все должны говорить на ретро-романском, потому что вас немцы колонизовали. Секунду, и это буду я посмотрю еще последние интересные вопросы, есть ли у меня какие-то. А, Кир Стармер пишет, the people of Ukraine can count on us now more than ever. Ну, я уже вот говорила, что все эти европейские лидеры произносят сейчас замечательные фразы, чтобы все повесить на Трампа. И пишут мне, что Равшан Аскеров сказал, что у него ноль эмпатии к погибшим российским детям. Ваша реакция? Ну, Равшан Аскеров, как я понимаю, сказал это в интервью Дудю, а интервью я целиком не смотрела. Если я его посмотрю, я поделюсь с вами впечатлениями. Я не очень люблю комментировать куски интервью, потому что, как мы все знаем, вот это даже не обязательно является приемом пропаганды. Это очень часто является какими-то вирусными кусочками, когда у вас что-то одно выделяют и начинают по всем сетям нести там. Алексей Навальный сказал про бутерброд. Давайте его на этом основании отменять. И так далее, и так далее. Там. А Виктор Шендерович сказал «наши мальчики». И давайте, значит, Виктора Шендеровича отменять, хотя он сказал совсем другое. Но, еще раз повторяю, поскольку я не смотрела интервью, но поскольку я смотрела этот кусочек, где Равшан Аскеров говорит, что у него там ноль эмпатии, когда прилетает по российским городам, мне кажется, это вот та очень высокая нацистская планка, которую нам задает всякого роля такого вот движения, которые говорят, если мы жертвы, значит, нам все позволено. Если мы жертвы там, израильских колонизаторов, то мы можем в печке сжечь израильских детей, и вы должны этим израильским детям не сочувствовать. А если вы сочувствуете, то, значит, у вас неправильно устроена эмпатия. А мне кажется, что каждый раз, вот, когда вы пытаетесь такие высказывания оценить, вы для простоты перемените слагаемые. Вот, например, простой пример. Да, вот Равшан Аскеров говорит, что он не сочувствует. Я не помню, там было про детей или не про детей, но просто то, что летит по мирным российским городам. А, значит, перемените, допустим, переменные в уравнениях. И, скажем, представьте себе человека, которого спрашивают, а ты сочувствуешь палестинским детям, которые находятся в тех домах, которые уничтожили бомбы Израиля. И представьте себе, что человек отвечает «нет, я не сочувствую», потому что эти, дескать, палестинцы устроили 7 октября. Такой человек, мне кажется, людоед. Вот просто людоед. Потому что одно дело рациональное представление о войне, а другое дело наша эмпатия. Я вам первое скажу, что те палестинские дети, которые погибли под обломками зданий в секторе Газы, я вам первое скажу, что это неизбежная жертва войны, потому что, во-первых, этими детьми прикрываются хамасовцы, а во-вторых, да, на войне, к сожалению, так бывает. Но одно дело сказать это, а другое дело сказать, я не сочувствую детям. Это уже, знаете, какое-то людоедство. Это уже вот давайте разобьем головы их младенцев о камень. Сделайте другую перемену. Представьте себе, что кто-то с российской стороны Говорит, я типа не сочувствую украинским детям, которые погибли от российской атаки, потому что, и дальше там следует что-нибудь, а потому что эти украинцы обстреливают Белгород или что-нибудь в этом роде. Или потому что, значит, неважно, 10 причин можно придумать. Этот человек чудовище, моральный людоед. Одно дело, как устроена война, и какие существуют сопутствующие гражданские жертвы, и почему они возникают, мы можем об этом с холодной головой рассуждать. А другое дело – отсутствие эмпатии ее невинным жертвам, ее гражданским жертвам. И еще раз повторяю, что мне кажется, вот это очень характерная примета, что те самые люди, которые бьют по нашим эмоциональным струнам, те самые люди, которые отказываются рационально рассуждать со словами «раз жертва, значит, меня обидели, и я имею право на все, и мне все должны, и все, что мне не дают, мне мало», как правило, те самые люди ставят очень высокие аморальные планки. Они говорят, ну вот если ты сочувствуешь российским детям, которые погибли, значит, ты фашист, значит, ты имперец, потому что ты должен вот плясать и радоваться, и еще ты должен говорить про границы 91-го года, коллективную вину и так далее, и так далее. И проблема заключается в том, что вот в какой-то, кстати говоря, очень многие россияне, чувствуя себя виноватыми за начало войны, поддавались на это эмоциональный шантаж. Проблема заключается в том, что этот шантаж действовал, по крайней мере, на меня до какого-то времени. Потом это превратилось в свою противоположность. Потом я увидела, что нами манипулируют. И люди, которые манипулируют нами, являются такими же отвратительными, такими же манипуляторами, как путинская пропаганда. Ну и последний вопрос. Юлия, как вы думаете, Зеленский сможет втюхать ВСУ Европе как замену армии НАТО? Или европейцы боятся Украины не меньше, чем России? А еще раз повторяю. Первое. Надо понимать, что европейцы относятся к Украине точно так же, как и к России. Это для них кусок России. Просто так это удачно получилось, кусок исторической России. Вот эти нехорошие идиоты за бугром, да, славяне, черт знает что, но только так удачно получилось, что один исторический кусок России можно заставить воевать против другого исторического куска России. И все, что для этого надо, это надо похлопать Зеленского и дать немножечко это самое грантов деколонизатору. Вот это, ребята, нам привалило. Кто же даже ожидал, что на это такие дураки купятся? Это первое. А второе. А Европа не хочет, не хотела, вернее, до последнего времени обзаводиться армией, потому что Европа, вот как Зеленский считает, что все ему должны, точно так же Украина считала, простите, точно так же Европа считала, что Соединенные Штаты ему должны, Соединенные Штаты ее должны защищать с помощью НАТО, а Европа будет тратить это на борьбу с глобальным потеплением и на пособия для мигрантов. И вдруг теперь оказалось, что кормушечка, кажется, кончается, и Европе так или иначе придется что-то делать самой. Соответственно, понятно, что борьба с глобальным потеплением и нужды мигрантов будут все равно занимать первое место. Это первое. Второе заключается в том, что если Европа или национальные государства европейские будут увеличивать свои армии, то это означает, что будет возрастать роль армии в этом национальном государстве или во всей Европе. А теперь, внимание, вопрос в студию. Представьте себе офицера Бундесвера, у которого дедушка был офицером вермахта, у которого прапрадедушка там, в седьмом поколении был офицером Фридриха Великого, прусским мальчиком, который с 5 лет играл в солдаты, как у Щелкунчика в «Мышином короле» маленький Ганс, который по сравнению с Трампом не просто правый, а ультраправый. Он ненавидит все эти хиджабы. Он ненавидит всю эту политическую корректность. Но его оскопили. И вот этот вермахт начинает возрождаться. Как вы думаете, долго в исторической перспективе при таких условиях, при возрождении вермахта, просуществует вот этот вот наш нынешний мерц с, как это там, глобальным озеленением, как же это у них называлось, ну, в общем, борьбой против глобального потепления, с арестами за лайки. Ну, в Германии меньше арестовывают за лайки, но там предъявляют многое. И вот с этими прекрасными людьми, которые ходят по улицам немецких городов с криками «Палестина от реки и до моря». Мне кажется, что если Европа создаст свою армию, то произойдет две вещи. Либо в эту армию пойдет мусульманская молодежь, которая тут же быстро захватит Европу изнутри, уже с помощью армии. Либо, если в эту армию мусульманскую молодежь не пускать, а набирать ее из истинных арийцев, то истинные арийцы тоже, опять же, первым делом будут воевать вовсе не в поддержку Украины, а будут воевать, вот, условно говоря, с теми же самыми исламистами. И мало не покажется. А что касается представления Зеленского о том, что Европа позволит Украине стать европейской армией, и что те самые европейцы, которые сейчас от Украины, которая от них зависит чуть больше, чем на 200%, слышат только «дайте нам, и вы нам должны», что вот те самые европейцы вдруг окажутся в положении людей, у которых бойцы Азова пришли непосредственно под здание парламента в Брюсселе, со словами «дайте нам, мы вам должны, вы нам должны», то я думаю, что это, как бы это сказать, у президента Зеленского в голове очень много розовых замков, мягко говоря. Это один из них. Господи, Елизавета спрашивает, объясните поподробнее, что имеете в виду под обществом с ограничением избирательного права. Елизавета, 90% хорошо устроенных республик, коммун и даже британских монархий, и даже британской монархии было общество, и даже Соединенных Штатов в XIX веке и большую часть XX было обществом, в котором избирательное право существовало, но было ограничено. Оно было ограничено теми людьми, которые платят налоги и, соответственно, заинтересованы в том, чтобы этих налогов было как можно меньше. А если у вас всеобщее избирательное право, то у вас рано или поздно большинство избирателей – это люди, которые получают пособия. И, соответственно, заинтересованы в том, чтобы этих пособий было гораздо больше. И, соответственно, все те общества, в которых было ограничено избирательное право, от республиканского Рима, республиканской Америки времен отцов-основателей, парламентской Англии XIX века, Венеции, Флоренции – и так далее, все эти общества показывали потрясающие экономические результаты, которые современная Европа, как мы видим, не показывает. Это нам всегда рассказывают, знаете, как вот у Орвелла рассказывали, что партия изобрела паровую машину, так нам сейчас рассказывают, что Европа всегда была демократической. Это просто неправда, это просто не соответствует действительности. Момент, когда Европа, европейская цивилизация переживала наибольший прогресс, научный, технический и промышленный, был связан либо с абсолютными монархиями, которые соперничали друг с другом и тем самым ограничивали друг друга, военно соперничали, между прочим, либо, как я уже сказала, с системами, в которых была представительская выборы, но в которых избирательное право было ограничено. Если к таким системам не вернуться, то те системы, которые победят в мире в ближайшее, ну, в ближайшее, в относительно близкое историческое время, это будут либо монархии, либо диктатуры. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Это был «Код доступа». А с нами был замечательный «Код галстук». Книгу «Сотворение Бога» можно, по-моему, сейчас купить уже или в электронном виде, и у нас есть под описанием этого видео объяснения, как это можно сделать. Если их не будет, то мы их повесим. Если мы их даже не повесим, то это легко будет, наверное, на каком-нибудь литресе найти и так далее, и так далее. В общем, при легком поиске в интернете. А еще одну книгу по истории христианства я тоже практически написала. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки.